Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня еще раз, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Шумаков.
И очередное наше путешествие. Мы с тобой продолжаем работать, да?
Наши неприятные коллеги продолжают путешествовать.
И причем не просто куда-то, я не знаю, в какую-нибудь Турцию, да. И не на недельку, да. А прям куда-куда, ого-го, куда.
Ого-гошеньки.
На другой вообще половину земного шара забрался наш коллега Сергей Рыбко, ведущий радиостанции «Говорит Москва». Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Я обращу внимание на две вещи. Почему коллеги неприятные? Второе, за время этого представления можно было добраться уже до обратной стороны Земли.
Так, командовать будешь в своей программе с 11 до 12. В это время командуем... Нет, мы едем сегодня с Сергеем в США. Сан-Диего. А, первый город был у тебя, Вашингтон.
Да, 3 дня в Вашингтоне, 2 недели в Сан-Диего и 3 дня в Нью-Йорке.
Но этого, мне кажется, достаточно для того, чтобы...
Часик-другой поговорить.
Да, и познать эту страну. Или тебе показалось, что тебе не хватило времени узнать
мне не хватило Центральной Америки абсолютно точно.
Это Центральная, ты что имеешь в виду?
Ну, то есть я, получается, пожил на Востоке и на Западе, да. А вот то, что там в центре происходит, не очень понятно. И на совсем таком юге-юге, который описан как юг США, вот там я тоже не был. То есть я таких южан гипер патриотов и вообще Трампа ориентированных ребят даже и не успел посмотреть.
Но начнем с того, что...
Как ты вообще оказался в Америке?
Несмотря на приклон... Ты до этого в Америке не был?
Нет, не был, несмотря на...
Ты хотел? Сейчас я быстро.
Да, я хотел.
Нет, просто почему я? Я к тому, что я никогда в жизни не хотел побывать в Америке. Я почему-то какой-то...
Не тянуло тебя, да?
Да, мне вот нравятся маленькие совершенно страны другие. Вот я
европейские небольшие
больше,
города.
Больше, да-да-да, поеду в Азию, чем в Америку. Хотя Азию я ее тоже не люблю. Но когда я побывал в Нью-Йорке, я понял, что Америка и Нью-Йорк — это два разных совершенно
как
мира.
Как Москва и все остальное, да?
Может быть, да. И в Нью-Йорк я еще как бы съездил. Но в Америку я так и не хочу до сих
Давай
пор.
Давай все-таки мы узнаем у
Давай.
Сергея.
Сергей хотел в Америку, потому что Сергей человек, воспитанный видеомагнитофоном, и, ну, есть некое представление о мире, таком прекрасном, показанном в кино, и весь этот мир, так уж случилось, он где-то в Америке снимался, и так он для меня выглядит. В общем, хотелось в кино пожить, и это получилось. Если объяснять, почему и как я туда попал, это была учебная программа International Center for Journalists, это... Ну, некие курсы, которые предлагаются журналистам не только в России, а по всему миру. Я знаю, что параллельно с нашей группой здесь кто-то в России тоже проходил стажировку из России. Нас приехало туда человек 20. Я, честно говоря, с коллегами или... Ну, да, как их иначе обозначить, с коллегами практически там не общался, в основном потому, что они все значительно были младше меня. Я уж не знаю, почему меня привлекли для участия в этой программе. Годы, в общем, уже неучебные.
Вот, кстати, да, как ты там оказался?
Я увидел объявление о том, что есть такая программа. Прошел собеседование, 2 часа мы беседовали по скайпу с девушкой, прислал ссылки на какие-то свои труды, работы, материалы. Тесты какие-то анкеты я заполнял. Ну, в общем, как обычно, люди куда-то напрашиваются, их тестируют. Вот меня протестировали, отобрали в составе группы из 20 человек. В основном там были москвичи, в основном ребята в возрасте точно младше 25 лет. Был кто-то из регионов. Нам это не стоило ничего. Я просто... предвкушая все эти вопросы, которые прозвучат.
На какие деньги ты полетел и прочее.
Вот это прям вообще, кроме шуток, на деньги Госдепа. Потому что этот International Center for Journalists ровно вот эту нашу программу, грант на нее, они добывали в Госдепартаменте США, мылили мои мозги там какими-то политическими внушениями. Нет, ничего похожего со мной не происходило. Все было строго вокруг журналистики. Ну, конечно, политические темы в диалогах там с коллегами из редакции были, но так, чтобы мне прочли лекцию о том, как хороши Соединенные Штаты, как нехороша Российская Федерация. Такого со мной не случилось.
Мы еще об этом поговорим, да. Вот во влиянии.
Обрабатывали да. или не обрабатывали?
Или нет. Да. А скажи мне, человек вот со знанием английского языка, и просто надо сказать, что Сергей английский язык знает ну, практически в совершенстве.
Чуть лучше, чем мы с тобой.
Да не чуть, а ого-го, как чуть. Вот, мы там его подошву не годимся в английском языке, я, по крайней мере. А в Америке без языка возможно как-то... прожить, не потеряться,
в Нью-Йорке,
отель
да.
заказать.
В Нью-Йорке, да, в остальных местах просто исключено. Тебя не будут понимать, ну, даже пытаться не будут тебя понимать.
В смысле, они наплюют на меня, я буду кричать help me, help me.
Ну, с тобой помаются там минуту-другую, потом скажут следующий. Ну, неважно, о чем мы говорим, о закусочной, о стойке в отеле. Ну, есть... не миф, но представление о такой сверхдружелюбности американцев и американского персонала, ну, для меня этот миф до какой-то степени развеялся, потому что это штука декоративная и риторическая. То есть, да, у тебя все интересуются, как твои дела, даже парень на стойке в каком-нибудь H&M, где ты покупаешь там единственные трусишки, он у тебя спросит, как у тебя дела, и затеет...
Почему единственные, что такое?
Ну, потому что в конце путешествия у меня закончились чистые трусишки, я пошел вот ровно за одной парой в H&M. И с тобой там себя ведут так, как будто ты покупаешь там полноценный комплект.
Шубу,
да. С тобой там вежливы на этом этапе, но если бы ты не говорил с ним на одном языке, никто бы этот диалог с тобой долго не продолжал.
Прости. Трусишки в H&M в Америке сколько стоили?
Столько же. Ну, то есть, это цена такова, что она не обратила на себя моего внимания.
Будучи... Но ты знаешь, сколько они тут стоят? Ну, за 150 рублей ты можешь 200
наверное.
Рублей купить трусы
Максим,
нормальные в H&M.
Сейчас я секрет
одну
откроешь.
Пару или...
Одни трусы. А не как одну пару? Одни трусы. Пары ты имеешь двое трусов, это будет стоить тебе рублей 500.
Я так чувствую, что и в русском языке я тоже здесь профессор.
Это будет стоить 500 рублей там?
Трудно сказать, Макс.
Ты забыл.
Да, то есть это цена, которая не обращает на себя внимания. Я просто так скажу. Там, здесь у нас, возможно, с вами будут проблемы, когда вы будете меня спрашивать про цены, потому что, ну, то есть, либо цена тебя впечатляет, и ты там помнишь об этом, чтобы написать в Инстаграме, сколько тебе это стоило, либо ты не помнишь, потому что тебе это кажется какой-то мелочью...
Понятно.
Щебенкой.
То есть персонал все-таки такой не френдли, да, он спросит у тебя, как дела, но рассказывать...
Формально френдли, он
да.
спросит, как дела...
Не обязательно рассказывать, как у тебя дела, да?
Можешь рассказать, пока они возятся своими вещичками. То есть этот пример с...
Трусишками.
Он, в общем, не принципиальный и не единственный. С тобой все готовы говорить подолгу, потому что везде есть какая-то система оценки качества работы персонала, и это не как у нас в Сбере реализовано кнопкой, да, а вот кто-то присматривает за этими ребятами, и потом, видимо, выставляют какие-то оценки, они получают баллы. Поэтому, да, они дружелюбны, но что толку говорить с каким-то безязыким чудаком, от которого еще непонятно, чего ждать, и непонятно вообще, он будет у тебя что-то покупать, или он у тебя дорогу просит, или он спрашивает, можно ли в уборную сходить. Ну, вот чего с ним возиться. Короче, возвращаясь к основному вопросу.
Да, про язык.
Без языка лучше не экспериментировать с такими поездками, тем более на Запад. То есть на Востоке, в Нью-Йорке еще как-то, наверное, с этим можно жить и существовать. А в Сан-Диего, я думаю, без языка вы бы из аэропорта, может быть, не так уж и быстро выбрались.
Понятно. Алексей Морозов пишет, Владимир Карпов рассказывал, что американцев искренне удивляет, почему люди не говорят по-английски.
Да,
они,
но
не
их
знают о существовании других стран.
Но если говорить о коллегах, то есть я имею в виду журналистов, я был в сумме, наверное, в десятке разных редакций, больших, маленьких, это радиостанция, это медиахолдинги, это газеты и так далее. Рядовых, может быть, и удивляет, а вот людей из такой новостной среды и... Ну, не хочется их во что-то элитное выделять, но, в общем, ребята начитанные, которые начитанные, ну, то есть журналисты.
Ну, понятно.
Их это подкупает. Ну, то есть они довольно быстро признаются, что, черт возьми, я тут в Тихуану хочу ездить почаще, там стоматология дешевая. Я пытаюсь испанский выучить, и уже полтора года ковыряюсь, и до сих пор могу себе максимум тако заказать, а вот объяснить стоматологу, что со мной, пока не могу. А ты вот тут целый английский выучил, ну, ничего себе.
Виталий,
это подкупает.
Виталий спрашивает, по-английски американцы говорят понятно или как англичане, так же суматошно, сбивчиво, быстро и непонятно?
Я как мне кажется, хорошо понимаю британский, английский, и с ностальгией о нем вспоминал в США, потому что нет, до меня часто не доходит с первого раза. Ну, то есть доходит, но приходится какие-то вещи переспрашивать, и не потому, что не хватает словаря, или потому что в грамматике какие-то провалы. Нет, просто я не могу расслышать, что говорят люди. И давайте признаем, что моя дикция тоже не идеальна, я много чего не выговариваю, несмотря на то, что меня пускают в микрофон.
Вообще не идеален,
хватит, рыбка, да-да-да. Сейчас начнется.
Никто не собирается себя высекать. Сейчас будет интересная мысль.
Это странно.
Штука в том, что лучше в разговоре с американцами, как я для себя решил, не имитировать акцент. То есть не смягчать согласные, не пытаться язык
чисто упереть
куда-то в небо, а говорить на английском, который я называю Soviet English, когда все максимально жестко проговаривается. My father is worker, my mother is tractor driver, we live not far from the Red Square. My brother, да, just graduated from the university. Короче, максимально...
Потрясающе!
Максимально просто, ну, конечно, не до такой степени гипертрофированно рычать.
Чётче, в общем, да?
Чётче, не пытаясь имитировать. Чем естественнее звук к тому звуку, который ты воспроизводишь на русском языке, тем больше шансов, что тебя поймут. Потому что моя главная проблема, и даже в... Да в любой стране, хоть в Азии, не англоговорящий, когда я заказываю в кафе латте, у меня спрашивают, с газом или без газа? Потому что мое латте похоже на water. На воду.
Ну да, кстати.
И у меня переспрашивают, с газом или без газа. И со мной, ну ладно, допустим, со мной такое происходило два раза, но я понял, что это как бы хороший пример, что, да, лучше не выделываться.
Ну, запомнилось.
По поводу дороги, давайте я быстренько отчитаюсь. Рыбка не знает цен, сказал, что ему все покупали, поэтому он летел.
В смысле? Я не знаю цен на билеты.
На билеты, да, но имеется в виду на билеты на
отель. Макс уже все узнал.
Я все узнал. Вот если вы решите полететь в конце июля, в начале августа в Нью-Йорк, значит, в пути с пересадкой, одна пересадка в Мадриде, обратно будет пересадка, я не знаю, аббревиатуры такой, наверное, тоже где-то, ну, неважно, где-то пересадка, значит, но это в пути 20 почти часов, 38 тысяч.
А прямой перелет?
Прямой перелет, Аэрофлот, в пути 10 часов 15 минут, 45 тысяч.
Мне, кстати, кажется, прямой перелет при любых раскладах более мучительный вариант, то есть... Все равно лучше лететь с пересадкой, чтобы где-нибудь там каком хитро перекантоваться час, размяться и так далее. Лучше пересаживаться.
Безусловно. Но надо опять же сказать, господа слушатели, друзья, все-таки Америка, посещение Америки, это не в Турцию съездить и не в Испанию даже слетать там на недельку. К этой стране надо готовиться, рыбка, согласись.
Не только язык учить.
Не только язык, да. Надо финансово. Ну, ты не полетишь туда с $1000. Это достаточно дорогая страна для того, чтобы нормально там остановиться, долететь, поесть, трусишки себе купить, если негде стирать.
Мне кажется, это... Ну, когда ты говоришь $1000, на какой период? Вот давай, правда, сейчас попробуем.
Во-первых, туда не надо лететь меньше, чем на 10 дней, точно. На неделю...
Смотря куда, в Сан-Диего нечего делать 10 дней.
В Сан-Диего я специально вообще не собираюсь туда лететь, в Нью-Йорк тот же самый.
Мне кажется, Нью-Йорк... Ну, вот 5 дней для того, чтобы понять, надо ли тебе туда на 10.
Окей, потом же понятно. Я могу раз из Нью-Йорка переместиться в Вашингтоне.
А вот это тебе будет стоить уже совсем больших денег. То есть внутренние перелеты и внутренние перемещения — это ничуть не дешевле, чем путь в саму Америку.
Да ладно, что у них нету
так
этих...
Нет, кого?
Как они называются, господи?
Внутренних рейсов?
Нет.
Чартеров каких-то?
Не чартеры, а которые в Европе летают за 15 евро.
Визейры какие-нибудь?
Ну, типа я того.
Лоукостеры.
Лоукостеры, вот. Да.
Ну, есть, и там практически все внутренние перелеты это лоукостеры, там, Delta Air, мне очень они понравились, но мне кажется, что вот в первую поездку, давай, мы же прикидываем насчет первой поездки, 10 дней в Нью-Йорке вот так вот с наскоку, мне кажется, это кого-то может утомить, будет. Да, мне кажется, нужен какой-то эксперимент такой на 5 дней, ну, как люди прикидывают, неделю мы закладываем на какое-то путешествие, вот. Так бы я экспериментировал с Нью-Йорком. Если прям зашло-зашло, и ты там придумал себе дел на 10 дней вперед, то вот во второй заезд, наверное, можно на 10 сунуться.
Рис Риус спрашивает, а меня привлекает Техас, прям мечтаю, что скажете?
Один парень из нашей группы жил в Техасе. но не...
Выжил?
Он выжил, это страшная жара, если совсем... Делать там, по сути, тоже особо нечего.
Но в Нью-Йорке тоже, я тебе могу... Ты
что, сам нет знаешь. Занятий?
Нет, нет,
имеется в смысле жары?
Жары?
Господи, я так прекрасно себя чувствовал в Нью-Йорке, но среди этой жары, среди всего этого...
Сколько
тепла...
градусов было?
И пара. Ну, примерно. Все время в районе тридцатки по Цельсию.
Представляешь, а это помимо того, еще и у них из-под земли вентиляция из подземки. Это ты идешь, это вот не удар Мерлин Монро с этой юбкой было придумано, потому что это постоянно происходит там в пышных юбочках. Вот. Или какие-нибудь из домов тоже вентиляционные трубы.
Но это... в Нью-Йорке пахнет. Меня это не травмировало в Нью-Йорке. Есть риск, связанный, как я понимаю, с Сан-Диего и, наверное, со всей Калифорнией. Сан-Диего, мы так об этом говорим, как будто все знают, что это такое и где это. Это 20 километров от границы с Мексикой на западе США, то есть такая окраина Калифорнии, на юге Калифорнии.
Это не окраина, и
в чем трюк и беда? Там тоже солнце греет все вокруг до плюс 30 с чем-то, при этом с океана все время тянет таким прохладным воздухом, который ты не замечаешь, то есть кроны, например, не шевелятся, и флаги так почти не вьются, очень много флагов. Но при этом это тебя охлаждает до какой-то такой опасной температуры, то есть ты выходишь в футболке и шортах, но в какой-то момент тебя начинает знобить, и так сразу трудно прикинуть,
в смысле,
почему.
Ты мерзнуть начинаешь?
Ты начинаешь мерзнуть, при том, что как бы все вокруг прогрето очень основательно, но сквозь весь город тянет с океана таким прохладным воздухом. В общем, это опасно.
Непонятно, есть, как одеваться.
Понятно, как одеваться. Нужно одеваться тепло, потому что, ну, это прям риск простыть.
Скажи, пожалуйста, ты вот сказал, что в Сан-Диего вообще нечего делать, там три дня максимум,
и три дня – это вот идеально.
Да. Ну что, перечисли, вот первый день, что ты делал?
В Сан-Диего располагается самая большая военно-морская база США, поэтому, если вы любитель такого рода техники, просто погулять вдоль берега, этого уже кому-то, может быть, достаточно на там полдня, потому что, ну, ты видишь перед собой там спиток авианосцев где-то на рейде стоят. Это интересно. Плюс там есть музей авианосец Midway, который был построен в 50-х годах. Туда, в Сан-Диего, его пригнали, если я ничего не путаю, в 90-х, наверное. Ну, в общем, не так давно. И это целый авианосец, который отдан в распоряжение... посетителей...
Туристам.
Туристов. Да. За $19 вы можете его излазить вдоль и поперек. Там есть куча всяких сервисов дополнительных. Но учитывая, что это авианосец, там много авиационной техники стоит, там можно... Ну,
можно же посмотреть, как
жили технические моряки, помещения, да. Просто походить по верхней палубе. У меня на него ушло 5 часов, и я все время был чем-то занят. То есть это не значит, что я 5 часов выдумывал, чем бы убить время. 5
но
часов
это... Надо вспомнить, Марин, да, рыбка такой увлекающийся, ему мяч положил, нет, 5 там... часов будет его разглядывать и думать, почему он круглый, почему он
резиновый. Я хотел сказать, идеальный ребенок, но потом понял, что
все-таки... Нет, просто авианосец — это такие дистанции, которые, ну, на преодоление которых просто уходит время. Плюс, и это, я как понял, для многих... музейных объектов США характерно, там работают старички, и они ветераны. Среди них практически один только представлялся человеком, который служил конкретно на этом Мидуэе, а в принципе они, вот военные ветераны, служили на разных кораблях, летчики и прочие военные. Это такие старички, наряженные в какую-то униформу людей, которые служат на авианосце, и они там читают лекции, они там ведут экскурсии. Ну, это, в общем, такая обаятельная штука. Странно, что у нас в это никто особо не играет.
Виталий подсказывает. Авианосец Мидуэй спущен на воду в 1945 году, а музеем стал в 92-м.
Ну, по крайней мере, во второй части я не промахнулся, да, в 90-е.
Это не он участвовал в этом, в сражении Перл-Харбор?
Нет? Не думаю, Перл-Харбор... Нет.
Нет?
Ну, просто не знаю. Слушайте, у вас там у всех Википедия открыта, вам легко быть умниками.
Максим любит погадать,
Мариночка,
например.
Скажи про Нью-Йорк. Сколько стоит пожить в отеле? Там хотели также гражданам нашим.
Я так понимаю, что пожить в отеле в сутки стоит где-то в районе 12 тысяч рублей.
Это недешево, недешево.
Да.
Он за 11,
причем 17. Причем это минимальная, да, стоимость.
Вот 11-250, 4 звезды, значит, рядом с метро, район небоскреба Утюг. Подожди, это где Утюг? А, это этот.
Это, кстати, не самый интересный центр, район, я тебе скажу. Там кроме Утюга, центр, в общем, ничего нет.
Да.
Утюг — это, по-моему, Сейчас я буду выделываться. Да, в Челси.
В чем получается на человека в сутки $100?
А вот пишет Белкина, как же хостелы? Вот Сергей жил, например, в семье.
Да, Сергей был дважды усыновлен за время проживания в Сан-Диего. А, учитывая, что это учебная программа, там предусмотрено проживание в семьях. Мне кажется, это довольно распространенная штука по всему миру, не только в США, когда студенты, ну, получая образование, живут где-то в местных семьях. Я, в общем, тоже жил в двух семьях. Взрослые люди, одна семья – это практически ровесники моих родителей, у них двое сыновей, которые, соответственно, мои ровесники, уехавшие из дома. В общем, мы так поиграли в американскую семью в приличном смысле.
Утром ел хлопья?
Утром ел бекон с яичницей, практически и не ел хлопья.
Арахисовым маслом.
Обязательно, да.
Да, ел. Ну, короче, вот, да. Вот давай сейчас, то, что вы описали касаемо завтрака, это то, что характеризует поездку в целом. Все на 99%, абсолютно как в кино. Вот ты ждал этого, ты ровно это... Ну, я ждал этого, я ровно это увидел. Прям практически ничего из канона не выбивалось, за исключением бомжей. Бомжей очень много, могу подробнее, может быть, позже об этом говорить.
Да, почему можно сейчас?
Это гораздо большая проблема для Запада, ну, то есть вот для Сан-Диего. Mm-hmm. Там это вообще гигантская история. Собственно, про это я там писал и рассказывал вот в той редакции, который был прикреплен в Сан-Диего, The Voice of San Diego, так это называлось. Так вот, ну, ты просто не ожидаешь такого количества бомжей на улицах. Ну, кстати, в Нью-Йорке это не так заметно, потому что уж слишком вокруг все пестрые, ты поди разбери, кто перед тобой. А вот в Вашингтоне, Вашингтон-ДС и в Сан-Диего это бросается в глаза. И это то, что отличает картину США от той картины, которая обычно в фильмах представлена.
Но вот у нас идешь от нашего здания к метро Новокузнецка. В смысле, там хуже?
В Сан-Диего гораздо
наши
хуже.
Лавочки, да, что?
Не, да, ну, наши лавочки – место экзотическое.
Во-первых, они там пройти без, не зажав нос, здесь у нас, достаточно сложно. Во-вторых, они выглядят, но это правда, это уже, мне кажется, это уже...
Ну, прям... сейчас придется, может быть, задеть как-то или обидеть ребят из Сан-Диего в даунтауне,
они
где...
Они не обидятся, я думаю.
В даунтауне, где, вот, собственно, все рабочие офисы, небоскребы и так далее, просто сейчас, когда я смотрю на наш Сити, который видно из окна, я понимаю, что Сити плюс вся Москва вокруг – это, в общем, такое местечко очень скромное, маленькое и небольшое. Просто в Сан-Диего даже этот комплекс, где все эти небоскребы, все эти офисы стоят, он побольше, чем в Сити, чем наш Сити гораздо, но как же там воняет. Ну, потому что бомжи предпочитают там обретаться. Не только там, конечно, в парках, в каких-то каньонах. Там очень красивая природа. Там из любого окна жилого дома, одноэтажного, двухэтажного, посмотри, у тебя ощущение, что ты в заповеднике живешь. Но вот этот даунтаун офисный, он весь пахнет, и там везде...
Ну, что, какой-нибудь рыбный рынок был?
Да нет, люди гадят просто.
А, все ясно.
А бомжи вот свободно передвигаются по городу или их как-то принимают,
большая,
куда-то направляют?
Большая, гигантская, сложная история. Популяция Сан-Диего – это примерно 1 400 000 человек. По официальным данным, бомжей вот в каунти оф Сан-Диего, то есть вот в центральной части, проживают 8 тысяч, по неофициальным данным – 23 тысячи. Я думаю, те и другие... ошибаются, потому что в любой точке города, оглянувшись на 360 градусов, ты хотя бы одного бездомного заметишь, и он с вероятностью 50% будет не один, он будет с семьей, он будет с друзьями-приятелями, то есть они при этом очень социальные, эти бездомные, у них есть собаки, у них у большинства есть машины, у многих из них есть работа. Единственное, чего нет у этих людей – дома. Это связано с ценами на недвижимость.
С ипотеками какими-то.
Большая проблема для региона. Человек снимает жилье, в какой-то момент цена поднимается таким образом, что он просто уже не в состоянии снимать жилье, и вместе со всей семьей он оказывается на улице. Особенно большое впечатление это производит с утра во время пробежки, когда нет еще людей, направляющихся на работу, а есть только бомжи. Бомжи и бегуны. И все это такое зомби-ралли. Как будто вот они все тебя преследуют, а ты бежишь от них.
Ну, они с тобою социально как-то сталкиваются, там, ты идешь, они подоходят, просят денег.
Нет, денег
там,
вообще никто не просит.
Еды, купите мне еды с картинками.
Нет, я был в приютах для бездомных, это тоже можно отдельно рассказывать, очень все это непросто и очень это все интересно. Но я боюсь, что мы не об этом. Ну, то есть туристам, окей, наверное, не так интересно погрузиться в эти проблемы, но...
Почему нет? Мы любим... Нам очень интересно, в нашей программе, да, мы любим жизнь изнутри, посмотреть в другой стране. Вот Надежда Ша пишет, безумно интересно, что-то новое узнаешь. И все это благодаря Сергею Рыбке, с которым мы продолжим после новостей.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
13.35 в Москве. Марина Александрова.
Макс Челноков.
И Сергей Рыбка сегодня у нас в гостях в программе «Своими ногами». Мы путешествуем по Америке. Уже вот рассказал нам Сергей много всего интересного и необычного. Вот, например, Юстас сообщает... А, спрашивает тебя, Сереж, в Америке мало бесплатных туалетов? Ну, вот людей, видишь, что интересует.
Мало, но...
Туалеты, бомжи.
Мало, но проблем с посещением уборной в заведении, мне кажется, меньше было бы, будет, чем в России. Единственное, только не нужно рассчитывать на Макдональдс, Бургер Кинг и прочие сетевые заведения. Там как бы для клиентов, не знаю, как это устроено, наверное, код от туалета вот, где-то на чеке, конечно, печатается, да, да, но на эти места рассчитывать не нужно, а просто какой-то... Частный не сетевой кабак, вообще никто на тебя не посмотрит, когда туда зайдешь. И если говорить о доступности чего бы то ни было, или, скажем, охраняемости, просто это тоже любопытно. В том же Сан-Диего можно войти в любое вот это вот стеклянное офисное здание 20-30-этажное и подняться куда угодно. Да, там есть охранник на ресепшене, но он с тобой не заговорит. Ты заходишь, нажимаешь кнопку на лифте, поднимаешься, куда тебе нужно. Я это выяснил не потому, что я устремился в какой-то небоскреб, чтобы в туалет сходить. Нет.
Подожди, а как я же просто... вот это, опять же, из кино пресловутая частная собственность, когда если ты случайно же... забрел во дворик там дома, и в тебя могут выстрелить.
Ну, большая разница между двориком и офисным зданием. Да. То есть там десятки, сотни людей приходят по своим делам, со всех не спросишь документы и не станешь всех задерживать, потому что все люди заняты. И там действительно никто к тебе не пристает. Я просто однажды ошибся, зайдя не в то здание, была встреча, я просто ошибся буквально зданием. И смог подняться наверх, там люди вокруг работают, офисы, ковры, но не те. Спросить не у кого, потому что, в общем, им до тебя дела нет.
Кофе налили?
Зачем? Нет, это была иллюстрация того, что, в общем, охраны вот в каких-то офисных и даже в госучреждениях не так уж много, потому что в том же Сан-Диего я ходил на заседание городского совета, и у меня даже не спросили документов, просто заглянули в рюкзак и, ну, прозвенели рамкой, и все. И ты идешь, встречаешься там, где-нибудь мэр сидит рядышком, где-то городской совет сидит, это вот там депутаты местные. Ну,
якобы такая вот прям демократия, все такое.
Почему
все?
Якобы? Почему демократия? Это не демократия, это просто сознание того, что всех не проверишь. Ну, правда. Если у кого-то есть намерение злокозненное, если кто-то решил кому-то что-то учинить, его... 11 сентября.
Да, 11 сентября.
11 сентября повышенных сил, акцент, который стоит везде. 11 сентября – это акцент, который в каждом культурном учреждении, неважно, это художественный музей, исторический музей, музей прессы или чего бы то ни было, во всех, театр, везде так или иначе есть акцент про 11 сентября. Ну, это какая-то витрина с чем-то памятным, это какое-то воспоминание о том, как сотрудник такого-то заведения был в зданиях торгового центра, либо где-то в окрестностях, либо что-то еще его персонально связало с этой историей. Акцент на 11 сентября, вот где можно хоть какой-то сделать, это сделано, ну, в самых разных форматах. Опять витрина, просто какая-то табличка сообщений и так далее.
Ты был на монументе, на том месте, где стояли близнецы?
Да, отель, в котором я жил, он там расположен, по-моему, даже и называется World Trade... Ну, в общем, вот в названии вот этот торговый Всемирный центр. Торговый центр, там есть название самого отеля. Да, есть этот монумент, это два таких квадрата, два провала
в землю,
которые оформлены как бассейн, то есть по граням этих квадратов вниз, ну, кубов даже, по сути, только кубов углублений, вниз стекает вода, и когда задувает ветер, эту воду довольно приятно на окружающие это все аллеи заносит. Это одна часть монумента. Другая часть монумента – это буквально памятный комплекс, напоминающий такую острую шипастую раковину. О размерах трудно судить. Большая белая штуковина, футуристичная. Там внутри торговый центр, там единственная приличная с виду станция метро на всем Манхэттене, а может быть и во всем Нью-Йорке. Но это тоже вот часть монумента. И, как мне представляется, наверное, все-таки следует воспринимать как часть вот памятного всего комплекса обсерваторию, которая там стоит. То есть так и называется здание, обсерватория.
Там еще надо сказать, что по этому бассейнам, по вот этим двум, по бортикам, такие имена, выгравленные имена, написаны всех тех, кто погиб.
Кто погиб.
Да, кто погиб.
Кстати, можно упомянуть, и стоит это иметь в виду, что на ночь вот эта территория с сквером, таким не густым, но там, да, деревья, территория, в общем, этого комплекса, этих кубов, она закрывается. Mm-hmm. Это было каждую ночь, когда я там в окрестностях оказывался, закрывается и охраняется. Ночью туда не подойти.
Вообще безопасно тебе было там, комфортно?
Да, абсолютно.
Когда ты узнавал, днём... что ты русский, никто?
Никто что?
Ну, никто тебе не хотел, там, не знаю, ударить, сказать, иди отсюда, там, русский пропагандист или что-нибудь такое.
Когда кто-то узнает, что ты русский, узнавал за все время моего путешествия, было две темы. Это Путин-Трамп и сериал «Чернобыль». Я даже готов сказать, что нам, наверное, повезло, что мы туда приехали после сериала «Чернобыль», потому что если ты понимал, что с собеседником тебе уже не очень охота говорить про Путина-Трампа, и, в принципе, неохота говорить про Путина-Трампа, потому что там
да
этому придаёт очень много значения вся эта история. Мне как-то скучно об этом говорить.
Это Серёжа сыграл.
Не потому что сказать нечего, а вот прям, ну... Угу. Всегда есть «Чернобыль». Если вы в ближайшее время окажетесь в США, имейте в виду, с любым человеком, неважно, это водитель Uber, просто собеседник где-то в заведении, всегда можно поговорить про Чернобыль.
Язык. Алексей Морозов пишет, США особо не церемонится, это вот к разговору о том, что много людей на улицах без жилья, это не Россия с большими долгами за ЖКХ, а в Штатах все просто, нечем платить за жилье или ипотеку, собирай скарб и выметайся, иначе вызовут шерифа или полицию. А на какие такие шиши туда ездили?
Госдеп.
В чем секрет?
Конечно, госдеп.
946-й, его отправил туда госдеп. Сергей ездил на стажировку. И вот опять 946-й нам пишет, хватит уже в конце концов принижать США. А нас нахвалит. Мы что, принижали США,
Марина? Нет, хотите, вот вы говорите, что
конечно,
у нас все такие гуманные.
Человека,
и
пишет слушатель.
Все такие гуманные и не позволяют людям оказаться на улице, позволяют им иметь долги по ипотеке многолетние. Для бездомных в том же Сан-Диего там разработаны программы доступного жилья. И как-то вот рынок нагнули таким образом, что людей, что девелоперов заставляют строить жилье, которое теоретически будет доступно тем, кто сейчас на улице. Потому что, как я говорю, эти люди на улице, это не значит, что они вообще на себя плюнули и не пытаются как-то реабилитироваться. У них есть работа у многих, есть домашние животные, семьи и машины. Другое дело, что ночевать в машине в большинстве мест противозаконно, поэтому ночуют на лавочках.
На лавочках.
На лавочках, в парках, учитывая, опять же, что там природа такая богатая, нажористая, сытная, густая, можно укрыться в каких-нибудь парках, каньонах и прочем. Но при этом есть программа убежищ для бездомных, где сотни людей могут проводить время. Это сложная система, про это я там писал для них, есть об этом публикации.
В смысле, для них писал о них же?
Ну, да. Я ходил в эти убежища для бездомных, у нас такого точно нет, это, ну, это отдельный большой разговор.
Это ночлежка какая-то, да?
Это ночлежка, но как бы это описать...
Общежитие какое-то, похоже. Комната, где много кроватей.
Общежитие, но при этом это коммерческий проект. То есть город не сам это построил, а город там ряду предпринимателей, которые придумали вот эту схему, что мы ставим там большой гигантский тент, там размещаем 250 двухъярусных коек, кормим в таком-то режиме, медобслуживание предоставляем в этом объеме. Здесь вам психиатр, здесь вам занятия спортом, здесь вам телевизор, здесь вам трудоустройство и так далее. То есть есть несколько ребят по всему городу, которые разработали такие бизнес-схемы, под это попросили у города денег, и город им эти деньги выделил. Я не думаю, что наши благотворители что-то подобное могут затеять. И главное, там это не выглядит как благотворительность.
Может, их заставили?
Это именно коммерческая история. То есть там такие прям бойкие, ловкие ребята в шляпах.
Слушайте, можно я быстро спрошу наших слушателей? Господа, вот вы 45 минут уже слушаете нас, Сергея, который только недавно, прошлой неделе вернулся из Америки. 3 недели он там путешествовал. Вот его такой отчет, аудиоотчет. Кстати, спрашивают слушатели, а где почитать то, что ты писал для американцев? Есть где-то это?
Реклама, Инстаграма.
Voice of San Diego, и есть еще там подкастов несколько выложено.
У тебя в...
Нет, я нигде ничего не не выкладывал.
Понятно. Да, вам интересно побывать в Америке, вот после рассказа. Сан-Диего, Вашингтон, Нью-Йорк, вы не были, и вам хочется посмотреть вот на это все. 134-21-35. Нет, вам этого не хочется, потому что, ну, не ваша страна, не знаю, не чувствуете вы ее. 134-21-36. И 134-21-37 вы уже там были. Все, код 495. Два мифа. А, да, говори.
Просто, когда ты ставишь этот вопрос, ну...
А мне я прямо
штаты,
любим
смотреть, настолько... как ок, не ок. Не-не-не, они же настолько контрастны. Мы, и я в основном сейчас говорю про Сан-Диего, и создается наверняка ощущение, что делать там нечего, там одни только бомжи и авианосец в окружении бомжей. Ну, нет, это, в общем, такое курортное место, куда пожилые американцы приезжают свои последние, но я уверен, лучшие годы доживать, если могут себе это позволить. То есть там такое довольно возрастное население, довольно большие районы частной застройки. Какой-никакой серфинг, пляж в Ахое и всякое такое Вов прочее.
Вов Лерик пишет: Сергей, спасибо за живой язык, а вот тут же 0.34, 45 минут таскателем. Слушайте, 0.34, у вас только времени своего, вам не жалко, если вам таскать, чего сидите, слушайте.
Юста спрашивает, а что самое интересное и удивительное есть в Америке, что стоило бы перенять нам для России?
Ну, хорошо, ладно, давайте попробуем. Постановка задачи. Постановка задачи не чтобы там отчитаться где-то наверх и предоставить кучу формальных документов, бумаг и прочего, а чтобы было сделано. То есть нужно, чтобы работало. Это касается, например, и задач, связанных там с эксплуатацией объектов. То есть нужно, чтобы не красивенько было на этапе сдачи, а чтобы это работало и работало в дальнейшем. Если,
да.
Если есть идея, что вот здесь вот там пачка деревяшек, связанных стальным канатом, будет лучше держать этот пирс, пусть вот реально она стоит. И если ее поставили 40 лет назад, и она стоит и до сих пор держит, то чего ковыряться? Зачем переделывать, перекладывать? Она выполняет свою задачу. Вот это производит впечатление и в каких-то конструкторских решениях, и в административных решениях. То есть есть городской совет, который вот прямо сейчас должен решить, мы выделяем средства на ночлежку в ближайший год или не выделяем. И на это уходит полтора часа, где успевают выступить там черные ребята из этой ночлежки, владелец этой ночлежки и вот сам городской совет. И все прям на раз вот так вот решается. Я понимаю, что за этим, наверное, потом наступает какая-то документальная работа.
Бюрократия, да?
Но, по крайней мере, решение принимается ради того, чтобы результат был достигнут, а не формально.
Остается 13 минут, просто хочется много вопросов задать.
Не сдерживай себя.
Да, смотри, во-первых, визу без проблем дали или как?
Была журналистская виза, виза Ай. Да, ее дали без проблем за 3 дня.
А еще три мифа, да, это для меня, Марин, тоже свои придумаешь, может быть, женщины, что, страшные? Нет, все же пишут, как толстые американки.
Короче, это...
А вот я знаю, я был, ну, правда, я был 10 лет назад, но сейчас как подурнели или похорошели, наоборот.
Это странная история. В первый день, когда... В Вашингтоне я вообще почему-то на это внимание не обращал. И, видимо, это означает, что большого контраста в сравнении со здешними девчонками нет. Но Калифорния, это силиконовая Калифорния, это трансгендерная Калифорния.
Силикон, ты имеешь в виду смену прямо там, ну, внешнего
там,
вида?
Там много груди. Людей, которые, очевидно, прошли то, что они называют upper surgery, то есть когда дядя сделал себе грудь. Стал и такого навалом. При этом он не обязательно начал наряжаться как девчонка, он может дальше наряжаться как мужчина в основном, но вот иметь эту грудь. А тут важная штука, я был там в период так называемого месяца прайда. То есть, когда вообще на всех заведениях, парада. Везде... Ну, прайд — это в самом широком смысле движение. Тут даже не скажешь, это гей-движение, потому что за этим там стоит все-все-все-все-все вот эти гендерные формации, которые у них там есть. Просто это значит, что в это время на всех заведениях висят флаги, на госучреждениях висят флаги, на всех посольствах висят флаги. Радужные. Ну, то есть это, может быть, русского человека это травмирует.
Это, да, вот
возвращаясь
это
к девчонкам.
Не было травм.
Короче, в Калифорнии...
Про девчонок,
в Калифорнии
Макс,
много... Ну, то есть, нет, здесь просто я не видел в таком количестве женщин с искусственной грудью.
А как ты узнавал? А так выглядят, что ли? Что,
ну, слушай,
с бородой,
ну,
и с сиськами? Пардон.
Да нет, это ты мне говоришь уже про трансгендеров. Как правило, если с бородой, то уже скорее без сисек. Это когда девчонка... Была девчонка и стала там дядей бодибилдером. И вышло, что любопытно, просто там завелся такой знакомый. И девчонка стала дядей, раскачалась, перешла на гормоны, у нее выросла борода. Ну, там, разумеется, ничего не выросло, но она вышла замуж за моряка. Ну, то есть за моряка гея.
Все ясно.
Ну, то есть они
всё
два дяди.
Запутано.
Нет, Марин, не веришь.
Нет, я пытаюсь понять просто, да.
Таких конструкций очень много. Ну, то есть она стала мужчиной и вышла замуж за мужчину. Потому что мужчина...
То есть это нормально.
Это нормально, но в общей массе это не очень красиво.
Ты еще раз,
немного
женщина
ранен.
С силиконовой грудью – это симпатично. Там, в тамошнем формате, там этого много, больше, чем в Москве. А трансгендер – это то, что обращает на себя внимание, и на взгляд человека непривычного это может быть не симпатично, но просто это некоторая масса таких людей с трансформациями, которые обращают на себя внимание. Ну вот от этого не денешься, это, ну, они на улицах, в заведениях, везде, всюду.
А ты, когда приехал, одна из причин, вернее, не причина, а одно из удивлений у тебя было отношение к собакам на улице. А ты прям рассказывал о том, как они все, там собака делает свои дела. Ну, вот, вот об этом расскажи, почему они...
Расскажи, как американские собаки делают свои дела. Так же, как русские собаки, но штука в том, что в момент, пока какой-нибудь долматинец гадит, его могут там трое прохожих няшить, чесать за ушами, чесать по спине... Супер собачья Калифорния, в Нью-Йорке тоже собаки, тоже много, тоже... Но просто в Нью-Йорке, видимо, из-за общего темпа и плотности человеческой массы не у всех есть время, чтобы приласкать чужую собаку. Там, в Калифорнии, в Сан-Диего, все бросаются на самого... Ну, не знаю, на самую облезлую какую-то уже тлеющую, просто полудохлую скотинку и рассказывают ее хозяину, какая она прекрасная, замечательная.
Жалеют
ее. Целуют ее со всех сторон. Не из жалости, нет, а, видимо, из искренней симпатии. И это, ну, правило хорошего тона. То есть ты спрашиваешь, как дела у человека, если он с собакой, нужно расплакаться от умиления, как эта собака хороша. Конечно, убирают. Их, правда, очень много. То есть когда я говорю, что у бездомных есть собаки, это вот... Ну, бездомные в рамках этого общего тренда и настроения, да, тоже держат зверюшек.
946-й пишет, нормальная женщина там, очень красивая, особенно мулатки. Однажды, да, чуть не, не женился по пьяни. А может, это после выпитого казалось, что красивый, не знаю.
Можно про выпивку?
Да, и про еду, самое важное. Тоже же факт, который мы все... Гамбургеры, все вот эти хот-доги.
Ничего это никому не интересно, кроме Нью-Йорка. В Нью-Йорке, да, нужно лопать пиццу, и пиццу нужно есть самую вообще... Из самого гадкого заведения, потому что если ты придешь в какое-то сетевое заведение, придешь в ресторан, там будет...
Скучно.
Там будет неинтересно, там будет точно такая же пицца, какую, вероятно, ты можешь... заказать здесь себе на дом. Нужно идти в самое дешевле, грязное заведение, чтобы там стоял какой-нибудь латинский парень в фартуке, который, ну, что, там, неделю никогда не стирал, он его как с дедушки со своего когда-то снял, так, в общем, и носит. Нужно идти вот в такое заведение, брать там пиццу и лопать ее прямо на улице, потому что, в общем, места тоже для этого предназначены. Короче, в Нью-Йорке для еды нужно выбирать самые затрапезные места. Это я для себя сделал такой вывод, ну, за три дня вот я так для себя решил, потому что когда во что-то серьезное и солидное заходишь, это как-то утомительно, а вот с этими ребятами и пицца у них, по-моему, тоже получше по нажористи, может быть, повреднее для здоровья, но уж точно по нажористи. Про выпивку.
Да.
Ничего не пропагандируем, никому не рекомендуем, чрезмерное это употребление точно, чего-то, да, ни было вредит вашему здоровью. Эти ребята до сих пор играют в этот крафтовый бум, который, как мне кажется, мы в Москве уже пережили. Когда в каждом заведении, в каждом баре подавали десяток каких-то вариаций, каких-то примерно однообразных помоев, все это под вывеской крафт и с какими-то диковинными названиями, никому не запоминающимися, вот там в это играют до сих пор. И это большая беда, ты заходишь в бар, там полтора десятка кранов, и даже сам бармен толком не знает, что на вкус каково. Потому что это все какие-то местные локальные пивоварни. И в Нью-Йорке, в общем, то же самое. То есть ты по кранам смотришь, там на кранах названия нью-йоркских районов, нью-йоркских бору, нью-йоркских каких-то улиц. И понятно, что это вот какой-то местный локальный крафт, какой-то там пяток парней где-то в квартире своей бабушки или в гараже наварили этой бормотухи, тебе ее продают. Это проблема.
Это невкусно?
Это невкусно. Практически
а ценник, все... Серег, скажи ценник. Примерно сколько может ужин быть или обед?
А, ужин или обед зависит от заведения. Ну, правда.
Ну, в среднем. Мы в Москве можем в среднем сказать на человека за 800 тысяч рублей ты наешься можешь и в более или менее ресторане, и в том же каком-нибудь Макдаке или
в
еще
в любой где-то закусочной, которая как бы для еды на бегу, то есть где тебе не нужно там раздавать чаевые и быть очень избирательным, ты на 800 рублей точно наешься попьешь и так далее.
10 баксов хватит.
Скляр спрашивает, да.
Ну, 10 баксов на то, чтобы вот на один прием пищи, 10 баксов, да, хватит.
Без алкоголя. Скляр спрашивает, на концерт какой-нибудь ходил, а ваш гость?
Наш гость ходил на стендап-шоу в парке. Это было, опять же, ровно так, как ты себе это представляешь. Ровно тот же набор шуток. Толстая женщина шутит про толстых женщин, черный парень шутит про черных парней, азиат шутит про азиатов, мама там троих детей шутит про жизнь матери троих детей. Просто абсолютно предсказуемый стендап даже для русскоязычного паренька там. Чем я там занимался? Я смотрел там финальные игры НБА в заведениях. И то, как там организованы спортбары, например, в Вашингтоне, это что-то очень необычное. То есть спортбар, он спорт не только потому, что там десяток экранов висит по всему залу, там куча всяких активностей, включая автоматы для игры в баскетбол, ну, то есть кольца, куда ты бросаешь, и все это, это как-то учитывается, куча прочих автоматов. Да, я поиграл, но это не главное, просто, в общем, культура смотрения спорта, а тем более баскетбола, в России, в общем, никто не смотрит никакой баскетбол. Это то, чем можно было там развлечься тоже.
Еще такая тема, мне кажется, это как и миф, можно сказать, не миф, а спорт и курение. Помешаны на спорте, и, правда, вообще нигде никто не курит?
Курят, но, конечно, не так, как здесь, в России. Стараются более тщательно, что ли, прятаться, когда курят. Ну, я бы сравнил с тем, что у нас примерно вот
спорт, так же. Хорошо, как не включишь какой-нибудь фильм, какую-нибудь программу, парк, Централ Парк, он весь бежит.
Все бегут? Все
бегут, велосипеды на лошадях скачут и так далее.
Да, много такого любительского спорта, только с бегунами удивляет то, что это происходит на протяжении всего дня. То есть у нас абсолютно четко видно утро-вечер, когда в парковых зонах народ бегает, а там на протяжении всего дня, ну, то, что потенциально годится, как беговой маршрут, любая набережная в Нью-Йорке либо в том же Сан-Диего, на протяжении всего дня потоком сплошным люди бегут, где-то время находят.
246-й пишет, это ваша тема об Америке скучная. Ну, простите, а вот 774-й, очень интересная передача, был два раза и шесть раз в Нью-Йорке. Я не понял, это что-то, это город или как?
В Кали.
В Кали. С удовольствием слушаю, пишет Андрей. По поводу, много слушателей задавали вопросы, ты еще хочешь вернуться, поехать в Нью-Йорк, потому что это город...
Может быть, там остаться.
Ну, из всего набора...
Это город, который не отпускает, написал кто-то из слушателей.
Из всего набора мест, где я побывал, то есть Вашингтон, Калифорния, Вашингтон, Ди-Си, это важно, Калифорния и Нью-Йорк, Нью-Йорк меня ободрил больше всего, потому что Вашингтон сперва мне тоже как-то зашел, но потом Сан-Диего несколько впечатлений это как выправил. А Нью-Йорк снова вернул в такой тонус, и да, в Нью-Йорк еще нужно, в Нью-Йорке много чего не видено. В Нью-Йорке можно, очевидно, работать. В общем, Нью-Йорк подходит. Мне не нужно только пытаться сравнивать Нью-Йорк с Москвой. У многих есть такое представление, что вот Москва – это что-то похожее на Нью-Йорк. Я слышал такое, люди так рассуждают. Это абсолютно не похоже. Нью-Йорк больше в разы и контрастнее, опять же, за счет того, что каждая бороу по-своему как-то организована, по-своему живет.
Мы обещали разыграть книгу. Господи, Марин, что это? Давай.
Незабываемые путешествия, впечатления, которые не купишь за деньги. Издательство «Эксмо», да?
Да. И... Тут 100% есть про Америку, про Нью-Йорк. Вопрос следующий.
Задавай.
Значит, американский флаг, вот тот в современном виде, с 51-го года, с 51 звездой, был создан в 1958 году. Значит, зовут автора Роберт Хефт. Роберт Хефт. Вот. А кем он был? Кем был этот Роберт Хефт?
Плюс 7-925-888-94-8. Телеграм говорит Москобот. Первый, кто правильно ответит на этот вопрос, получит книгу.
И опять возвращаясь к отношениям, ты говорил, о чем с ними говорить? Трамп, да, Путин.
Да, Чернобыль.
Чернобыль, идеальный, да, разговор. Если что-то понимаете в бейсболе, тоже цены вам не будет. Я нет, я баскетбол, но это спорт номер два. Поэтому тоже работал практически с каждым, даже там стариком лет 80. Я просто жил в семье довольно пожилой в том числе. С утра просыпаешься и давай тереть про вчерашний матч. Это годится, это работает.
Я просто о другом хотел сказать. Вот мы настолько... У нас в автобус сядешь, бабушки с дедушкой, пенсия, Путин, работа, пенсия, политика, политика.
Проблема.
Да, сами американцы между собой что вот обсуждают? Тоже, ну не Путина же с Трампом.
Ну, в основном Трампа.
Да, тоже.
Ну, Трамп...
Какие-то мы все ненормальные.
Трамп вообще в любом разговоре рано или поздно... Это, как правило, Годвина с Гитлером. Вот знаешь, что в любом споре рано или поздно будет упомянут Гитлер. Вот в случае с Трампом примерно то же самое.
Все, останавливаем голосование. 54% хотели бы в Америку, 35% нет и 12% были. А мальчик, который придумал, стал дизайнером этого флага США, ему было тогда 17 лет.
Это было школьник, да.
Это было домашнее задание, причем он получил за то, что придумал этот флаг, 4 с минусом. А побеждает у нас, первая ответила Елена. Вот, Елена,
телеграмма написала.
Правильно, спасибо, Елена, телефон пришлите свой, и мы отдадим вам незабываемое путешествие. Сергей Рыбка, спасибо тебе огромное. Спасибо. Мне понравилось. Не знаю, как вам, а мне понравилось.
Мне тоже захотелось там поехать.
Да. Не, правда, ну интересно, язык, хорошо, все, прям
хороший мальчик был у вас в гостях.
Хороший мальчик. Сергей Рыбка, друзья, слушайте его программы с вторника по пятницу на радио «Говорит Москва». Хороший вопрос. Марина Александровна.
Марк Челноков.
Оставайтесь, «Говорит Москва». Пока. Пока.